стекла над рекой тихо светит луна и блестит серебром голубая волна. Темный лес и в тиши изумрудных ветвей звонких песен твоих не поет соловей. Посмотри за рекой, расцветают цветы, они в сердце моем пробуждают мечты. К тебе грезой лечу, твое имя шепчу. Милый друг, нежный друг, я тебя так люблю. Светла над рекой, тихо светит луна и блестит серебром голубая волна. Темный лес и в тиши изумрудных ветвей звонких песен твоих не поет соловей. Темный лес и в тиши изумрудных ветвей звонких песен твоих не поет
«Мемория». В эфире второй выпуск передачи «Мемория». Она посвящена временам Пушкина. Иосиф Бродский писал: «Мы боимся смерти, посмертной казни. Нам знаком при жизни предмет боязни. Пустота вероятней и хуже ада. Мы не знаем, кому нам сказать не надо». Россия, 1820-е годы. 200 лет тому назад. Начнем с того, что иностранные подданные Астольф Декюстин, ничем особенно выдающимся не проявив себя в Европах, да и в России, но сумел, однако, оставить по себе изрядную память, главным образом своими записками. Ну вот, казалось бы, что он там такого понаписал? Да ничего особенного, ведь, собственно, все сущая правда. Ну да, в номерах клопы, ведь правда же, истинная. Ну, дороги скверны, ну, кто ж того не ведал. Чиновник российский погряз в волоките, тоже верно. На Руси издавна говорят, не подмажешь, не поедешь. В общем, ничего нового француз сей Европам не открыл. Однако же сумел окаянный задеть чувствительные какие-то струны русской души, да так подлец сумел, что записки его не то что при Николае запрещены были, а и много-много позже, более 50 лет. Обидно было царю, уж он ему и все как есть, всю империю показать повелел, чего далеко не каждый иностранец в те времена удостаивался, принял лично как персону того стоящую, ввел высший свет, а он мерзавец, чем вот отплатил. О самом императоре Николае писать посмел столь откровенно, будто о каком-то чиновничке каком. Змея? Нет. Хуже змеи. Ну, все это, однако, было после. А до того, пока маркиз жил в Петербурге, знакомился с городом и бомондом, случился с ним некий казус. Ну, даже не казус, а происшествие, о котором он ничего в записках своих не сообщил. Да и ежели разбираться правильно сделал, иначе все одно, ему бы никто не поверил, а сам маркиз обрел бы в Европах дурную славу выдумщика. А случилось все это от странного желания де Кюстина посетить перед отъездом в Москву Лазаревское кладбище, что в Александро-Невской лавре, и посетить непременно ночью. А чего именно ночью, маркиз пояснять не захотел. Однако же странная его просьба была удовлетворена властями. И выделен был в сопровождающие ему, ну, мало ли что, сотрудник третьего отделения поручик Рихтер, который всем представлялся как фон, хотя, конечно, все знали, что никакой он не фон, а уж тем более не барон, каковым Рихтер любил называться, пользуясь достаточно распространенной фамилией. Само собой, маркизу сей поручик представился и фоном, и бароном, что было предусмотрено главой отделения Леонтием Васильевичем Дубельтом и предусмотрено не без некого снобизма. Вот, мол, вам, маркиз, целый барон сопровождающий. Да, да, у нас службою в жандармах и аристократы не гнушаются апропос. К тому же поручик недурно лопотал по-французски, да и по-немецки, в отличие от де Кюстина, который по-русски не понимал ни бельмеса. Словом, ровно в полночь маркиз и Рихтер с фонарями в руках вошли в лавру через каменные ворота со стороны монастырки. Сопровождал их молчаливый послушник, видимо, очень отчетливо видевший в темноте, потому что не имел по себе ни фонаря, ни факела, ни даже свечи, а притом двигался очень быстро и уверенно, так что де Кюстин с поручиком едва поспевали за своим Вергилием, как назвал его находчивый маркиз, явно сравнивая себя с Данте. С кем при этом де Кюстин сравнивал навязанного поручика, так и осталось тайна. Впрочем, зная ехидность характера первого и патологическое стремление казаться значительнее второго, можно предположить, что едва ли они оба были в восторге от общества друг друга. Доведя ночных посетителей до первых могильных плит мирно спящего кладбища, послушник растворился вдруг в темноте, очевидно решив предоставить обоим искомое в полной мере и без своего участия. «Как, однако, тихо!» — глубокомысленно произнес Рихтер, косясь на всякий случай на маркиза. «Здесь ли?» «Именно за это я и люблю погосты!» — откликнулся де Кюстин с некоторой, впрочем, излишнюю бодростью в голосе, не свойственной ни месту, ни времени. Даже и днем они умудряются хранить торжественное молчание, будто бы окружающий их воздух плотен и не пропускает сквозь себя суетные мирские звуки. Разве так? Пожалуй, вы правы, маркиз. Хотя не совсем мне понятно, зачем понадобилось идти сюда именно ночью, согласился поручик, радуясь отвлекающей от пугающего окружения беседе. О, это очень просто, усмехнулся де Кюстин. Ночью молчание кладбища совершенно дистиллировано. Оно возведено в абсолют. Мертвые здесь царят, здесь ночью безраздельно, а при желании вы даже можете услышать некоторые из них. Вот, к примеру, давайте возьмем хоть вот это надгробие. Что здесь начертано? Здесь, все еще с показным безразличием, но уже заикнувшись, переспросил Рихтер. Да, собственно, извольте, под сим камнем погребено тело девицы Варвары Николаевны Чеглаковой, скончавшейся 20 лет августа 18 дня 1789 года. Прекрасно. Со странным воодушевлением вдруг воскликнул маркиз, ближе склоняясь над нагробием. Не соблаговолите ли перевести эпитафию? Я вижу, она довольно пространна. Поручик, поежившись с недовольным лицом, осветил могильную плиту и капризным голосом мальчика, коему велено докучливым родителям прочесть перед гостями заученное, начал сперва по-русски. «Как грянет глаз трубы, из земного крова восстанут мертвые все вместе, станет дева прекрасна душою, и такова же точно, какова была мать, какими ангелу быть должно в небесах». При этих словах из-под плиты послышался вдруг звук, да столь пристранный и неожиданный, что Рихтер вздрогнул и обронил фонарь свой прямо на камень, отчего тот разбился вдребезги, оставив поручика в полнейшей темноте, ежели не считать света от фонаря маркиза де Кюстина, который тоже вздрогнул и отошел чуть далее, шепотом произнеся: «Вы слышали?» «Кажется, да», — тоже шепотом озираясь вокруг, отвечал Рихтер. «Это что же, девица Чеглакова? Не упоминайте на кладбище имен мертвых дважды», — строго посоветовал де Кюстин. «Назвав покойного первый раз, вы лишь пробуждаете его. Поименовав же второй, вызываете дух его наверняка». Шепотом скричал поручик: «Какого же дьявола, маркиз, вы вообще попросили меня читать эти надписи?» Поручик позабыл в запальчивости, что среди покойников ни к чему поминать в суе и имя князя тьмы, коего, кстати, и при дневном свете поминать не очень-то рекомендуется, да не все этого верного правила придерживаются. К числу последних явно относился и поручик Рихтер. «Тише, прошу вас!» — зашипел де Кюстин, прячась вместе с фонарем за массивным надгробием из белого мрамора с ангелочками наверху. «Вы нас погубите!» Поручик совершенно потерял самообладание и побежал было к маркизу, неловко споткнулся и упал головою прямо на плиту, отчего лишился сознания и, наконец, замолчал. И, наверное, хорошо сделал, ибо прямо за его спиною, будто просачиваясь светлым эфиром, из-под нагробия возникла неясная женская фигура в белом одеянии и с чертами лица совершенно ангельскими, если не считать скорби ангельской вселенской. Печать скорби нестираемо покоилась на прозрачном ее челе. Явление это было сопровождаемое тоскою, вздохами, перемежаемыми, еле сдерживаемыми глухими рыданиями. Вознесясь над плитою, как раз там высоту человеческого роста, девица принялась оглядываться по сторонам, пока, наконец, не нашла того, кто потревожил ее покой, и медленно направилась в его сторону, склонившись над телом поручика, точно так же, как еще несколько минут назад он склонялся над местом и я вечного сна. Де Кюстин, видя все это из-за своего укрытия, состояние не более 10 сажен, охнул от ужаса, совершенно позабыв, что не притушил фитиль своего фонаря, и что света тонова виден и покойной девице Чеглаковой, не говоря уже о том, что никаких звуков ему самому издавать при подобных обстоятельствах точно не следовало бы. Как бы в подтверждение этой догадки из-под нагробия с ангелочками, где спрятался маркиз, раздался детский плач. Ибо могила эта была последним пристанищем некоего княжеского рода младенца, прожившего на этом свете не более 10 дней. В его честь безутешные родители и воздвигли огромнейший для такого невеликого создания монумент. Маркиз в страхе отбросил в сторону непотушенный фонарь и с проворством ящерицы, пятясь, стал отползать прочь. Но было уже слишком поздно. Потревоженные неосторожностью Рихтера, и уж тем более именем нечистого покойного, зашевелились в гробах. Со всех сторон понеслись уже звуки, один страшнее другого. Кто-то кашлял, кряхтел, выл и плакал, и вздыхал. От этих звуков, у потерявшего уже всякие заграничные лоски, былую невозмутимость де Кюстина, волоса вставали дыбом. Он пятился, натыкаясь на плиты, и везде преследовал его тусклый свет из надгробия. Когда же чей-то суровый голос произнес у него за спиной нечестивец, маркиз, наконец, закричал и, поднявшись во весь рост, побежал куда-то, не по-товарищески забыв о несчастном своем спутнике Рихтере, всецело отданном во власть покойницы Чеглаковой. Впрочем, бежал недолго, пока так же, как и поручик, не наткнулся головиною на какую-то стену и не упал бесчувственно. Сколько оба пролежали они на Ладожском кладбище, никому не ведомо, а только найдены они были послушниками и перенесены в монастырские кельи, где не без труда их привели в сознание и известили о том, кого надобно. Вот и закончилась история. Маркизу все же дано было разрешение следовать в Москву, а поручик... С Виктором было чуть сложнее, ибо всеми служивцами, да и начальством, замечены были за ним впоследствии какие-то странности в поведении, о коих нельзя было распространяться невелено особым устным распоряжением во избежание скандала. Поручика пришлось отправить в отставку, где он и прожил еще весьма изрядно лет в собственном имении, часто пугая крестьян истошными криками по ночам и неспособностью спать в одном месте более часу. Что же до Декюстина, то, как мы уже заявляли, ничего о давешнем случае писать он не хотел, хотя, по свидетельству знавших его лично, из России маркиз вернулся гораздо более язвительным и временами подавленным. Впрочем, возможно, им только показалось.
Едешь ли в поезде, в автомобиле, или гуляешь, хлебнувши венца, при современном машинном обилии трудно по жизни пройти до конца. Вот вам авария в Замоскворечье. Трое везли хранить одного, все и шофер получили увечья, только который в гробу ничего. Бабы по найму рыдали сквозь зубы, дьякон и тот верхней ноты не брал, громко фальшивили медные трубы, только который в гробу не соврал. Бывший начальник и тайный разбойник в лоб лобызал и брезгливо плевал, но все приложились, и только покойник так никого и не поцеловал. Но грянул гром, ничего не попишешь, силам природы на смерти плевать. Все разбежались под плиты и крыши, только покойник не стал убегать. А что ему дождь, от его не убудет, вот у живущих закалка не та. Ну, а покойники, бывшие люди, смелые люди, и нам не чета. Как не спеши, тебя опережает клейкий ярлык, как отметка на лбу, ничего тебе не угрожает. Только когда ты в дубовом гробу, можно в отдельной, а можно и в общей. Мертвых квартирный вопрос не берет. Ох, молодец, этот самый усопший вовсе не требует лишних хлопот. В царстве теней, в этом обществе строгом, нет ни опасности, нет ни тревог. Ну, а у нас все мы ходим под Богом, только которому же в гробу ничего. Слышу кругом, он покойников славит, да нет. Я в обиде на нашу судьбу. Всех нас когда-нибудь, кто это задавит, за исключением тех, кто в гробу.
Мемория. Мы говорим о временах Пушкина, о временах российских, ровно 200 лет тому назад. В январе 1821 года поэт Байрон записывает в своих дневниках следующее. Удивительно по настроению, совпадающее с общим настроем как самого императора Александра Павловича, так и второй половины его правления империи. «Обманутые надежды», — пишет Байрон. «Во всех делах людских мы видим надежду, надежду, надежду. Любого обладания нам хватит на 16 минут, хоть я их и не считал. Откуда бы мы ни начинали, мы знаем, где все должно окончиться. Ну, что из этого, что мы знаем? Люди не становятся от этого ни лучше, ни мудрее. Время ужасов, чумы, люди были еще более жестоки и развратны, чем всегда. Тайна сия велика. Я чувствую почти все, но ничего не знаю». До смерти поэта в Греции остается всего 3 года. Обожатель Байрона, опальный поэт Александр Пушкин пребывает в это время в ссылке в Кишиневе. Знакомец Пушкина, офицер и участник Союза благоденствия, Константин Охотников тогда же пишет пушкинскому другу князю Вяземскому. Цитата. «Я сам вручу письмо ваше в степях живущему сверчку и уверен, что он будет петь и прыгать от радости. Орлову передам также, что если встречу на пути ваше желание его видеть, а вас прошу, приведя на память наши резвости ребяческие в школе у иезуитов, о возобновлении прежнего знакомства, которое, конечно, доставит мне великое удовольствие». Конец цитаты. Дневниковые январские записи 1821 года еще одного близкого друга Пушкина и Вяземского, поэта Василия Андреевича Жуковского, тоже пронизаны некоторым пессимизмом, впрочем, вообще свойственным тому времени, и самому Жуковскому в частности. Цитата. «Я шел по улице и остановился перед печатным объявлением, приклеенным к стене одного дома. Оно окружено было множеством обрывков старых и новых, оставшихся от объявлений, которые были в разное время приклеены на том же месте. Одни были свежи, другие стары, третьи истлели. Это картина света, все общества, века, империи и народы, не что иное, как эти объявления для проходящего, Бог и душа. Все прочее печатное объявление приклеено на минуту». Конец цитаты. К 1821 году Василий Андреевич был довольно молодым еще 40-летним человеком. Январский 9-й номер «Отечественных записок», издаваемых писателем, историком и собирателем древности Есениным, открывается воспоминаниями в степях бессарабских, посвященными истории этого края и его присоединению к Российской империи. В январе 1821 года в Москве состоялся съезд Союза благоденствия во главе с Николаем Тургеневым и Михаилом Фонвизиным. Но стало известно, что правительство через доносчиков в курсе планов Союза, и решено было он и распустить. Появляются известные два новых общества, Южное и Северное, с разными конечными целями и взглядами, что в конечном итоге не могло не сказаться на неуспехе их предприятия. Из родившихся в январе 1821 года можно отметить будущего беллетриста Славутинского, активного сотрудника журнала «Современник», автора нескольких романов, множества повестей и очерков, переводчика и популяризатора литературы и истории, большого демократа с большой белой бородой. Он родился в этом году, а умер в 84-м 19 века. Сегодня его наследие прочно забыто. Позднего издания не было осуществлено. Вот таким был январь 1821 года.
Гляжу, как безумный, на черную шаль, и хладную душу терзает печаль. Когда легковерен и молод я был, младую гречатку я страстно любил. Прелестная дева ласкала меня, но скоро я дожил до черного дня. Однажды я созвал веселый гостей, ко мне постучался презренный еврей. «С тобою пируют», — шепнул он, — «друзья, тебе изменила гречанка твоя. Я дал ему злато и проклял его, и верно сослал раба своего». Мчался на борзом коне, и кроткая жалость молчала во мне. Едва я завидел гречанки порог, глаза потемнели, я я весь изнемог. Схожу в отдаленный покой я один, не верную Еву лапша. Не взвидел я света, улад загремел, вернуть, вернуть поцелуя, злодей не успел. Безглавое тело я долго топтал, и молча на деву бледнел. Я помню моленья, текущую кровь, погибла гречанка, погибла любовь. С головы ее мертвой, сняв черную шаль, отер я безмолвно кровавую сталь. Мой раб, как настала вечерняя мгла, в дунайские волны их бросил тела. С тех пор не целую прелестных очей, с тех пор я не знаю веселых ночей. Гляжу, как безумный, на черную жаль, и хладную душу терзает печаль.
Мемория. Мы продолжаем говорить о временах Пушкина 200 лет назад. Из января этого года переходим в месяц февраль. Вы слушали сейчас знаменитый к тому времени роман Верстовского «Черная шаль». В феврале продолжается конгресс Священного Союза в Лайбахе, который возглавляется Александром I. Он много лет не был в России, кстати. И вот, в частности, несколько месяцев на этом конгрессе в 1821 году. Одновременно начинается в феврале восстание в Мексике против испанцев. В воззвании, изданном полковником Агустином де Итурбиде, было изложено требование введения в Мексике конституции, и уже летом того же года этот самый Итурбиде короновался сам, став императором Агустином I, но спустя год вынужден был отречься и бежать в Европу. По возвращении в 1824 году бывший король был арестован и расстрелян. Тем не менее, шаг был сделан, и благодаря событиям февраля 1821 года в Мексике появилась своя, родная, конституционная, но не испанская монархия. В это время в Греции в феврале 21 года 19 века в самом разгаре борьба за независимость от османского ига, от Турции. Греческой революции в России сочувствуют практически все и ждут от Александра I шага навстречу свободолюбивым эллинам. Александр, однако, медлит, несмотря на то, что министр иностранных дел у него чистокровный грек Иоанн Каппадистрия, будущий первый правитель независимой Греции, понятное дело, симпатизирующий освободительному движению на своей родине. Уже в марте лидер повстанцев Александр Ипсиланти Ну, а Пушкин? Опальный и ссыльный поэт Пушкин в феврале 1821 года, пребывая в Молдавии, оканчивает написание поэмы «Кавказский пленник» с посвящением прославленному генералу-герою войны 1812 года Раевскому, семейством которого в дальнейшем у поэта будет связано очень и очень многое. «Прими, — пишет Пушкин, — с улыбкой, мой друг, свободной музы приношения. Тебе я посвятил изгнанной лиры пение и вдохновенный свой досуг. Когда я погибал, безвинный, безотрадный, и шепот клеветы внимал со всех сторон, когда кинжал измены хладный, когда любви тяжелый сон, меня терзали и мертвили, я близ тебя еще спокойство находил, я сердцем отдыхал, друг друга мы любили, и бури надо мной свирепо сутомили, я в мирные пристани богов благословил». Подавший еще в конце предыдущего года в отставку философ, ротмистр гвардейского корпуса Петр Яковлевич Чаадаев в феврале 1821 года получает ее. Блестящая карьера. Сам государь желал бы видеть его своим флигель-адъютантом и... подобное фрондерство. Поступок Чаадаева связан с происшедшим в октябре 1820 года бунтом в родном для него Семеновском полку. Отправившись к Александру Павловичу в Европу с докладом об этом событии, Чаадаев вернулся и подал в отставку. Она была удовлетворена, но без бывшего производства в следующий чин, как того следовало. До его знаменитых философических писем, опубликованных в журнале «Телескоп» и объявления публичным сумасшедшим, осталось 15 лет. Молодого денди Чаадаева Пушкин сравнивал с Евгением Онегиным и многое перенял у старшего товарища для создания бессмертного образа. Кстати, пушкинская фраза «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей» относится и к Чаадаеву в полной мере, ну и к Пушкину тоже. У него, как известно, ноготь был длиной 5 сантиметров на мизинце. И даже он носил специальный колпачок, чтобы его не сломать. Очень яркую, самобытную картинку своего времени оставили после себя братья Булгакова Александра и Константин. Люди светские, осведомленные и активно пишущие. Один был почт-директором в Москве, а другой в Петербурге. Вот такой семейный подряд. Многое переиллюстрировали, поэтому много знали. Так вот, будучи по служебным делам в Смоленске, Александр Булгаков пишет брату в начале февраля 1821 года. «Я выехал из Москвы в понедельник в 2 часа утра и поспел сюда за 37 часов. Это очень быстро, зато как и лечу, и как опорожниваю кошелек, не жалея на водку. Дорога очень хороша, кибитка преславная». Ну да, зимой быстро ездили. Меньше лошади потели, и дорожка была ровнее из-за снега. Константин Булгаков в столице днем позже адресуется к брату. «Великий князь Николай приехал сюда с чрезвычайной скоростью. Он мне уже говорил о своем возвращении в Берлин. Летом он едет с великой княгиней на воды, так что мы еще долго не увидим Жуковского». Ну, имеется в виду будущий император Николай Павлович и воспитатель его сына Александра, будущего Александра Николаевича, то есть Александра II, поэт Жуковский. Кроме того, питерский Константин Булгаков крайне многословно сообщает брату последние февральские события светской столичной жизни. Бал у графа Шувалова, предстоящая свадьба Николая Долгорукова с княжною Голицыной и еще одна свадьба Аделаиды Строгановой с князем Василием Голицыным. Цитата. «Перед тем мы ходили к Васе обедать, ну вот о том самом Строганове, и чтобы похоронить его холостяцкую жизнь». Этот мальчишник был привесел и недлинен, ибо каждому надо было приготовиться к роли, которую предстояло ему после играть. К 8 часам я возвратился к жениху, как и обещал, к Голицыну, и сопровождал его княгине Куракиной, где уже был посажен отец граф Головин. Он весьма хорошо сделал, став посаженным отцом, ибо у него болели ноги, но кузена Голицына, коему должно было держать венец, его еще не было. Все в нетерпении, боятся опоздать. Наконец он является целой историей про прокинувшуюся карету. Однако же он мне шепнул, что уже на лестнице у него лопнули штаны. И дворец неискусный портной уйму времени потратил на их починку. Конец цитата. Как мы видим, светская жизнь и в отсутствии в столице императора, который, как я говорил, уже находится на конгрессе, кипит и бурлит. Между тем, в феврале 1821 года светлейший граф Алексей Андреевич Аракчеев назначается главным начальником отдельного корпуса военных поселений. Задумка графа, высочайше одобренная Александром, уже работает в его поместье Грузино, откуда, собственно, и почерпнул идею императора, а с 1816 года активно внедряется по всей империи. Главная цель прожекта – совмещение военных занятий с хозяйственной деятельностью, в том числе сельскохозяйственными работами. Дети и жены солдат тоже при делах 12 лет. Ну, процитируем самого графа. Очень известная фамилия Аракчеев. Цитата. «Каждая баба должна рожать ежегодно, причем рожать должна мальчиков. Если родила девочку, штраф. Это не шутка, это документ. Если родила мертвого ребенка, штраф. Если не родит в год, штраф». Конец цитаты. Система военных поселений просуществовала до 1857 года и зарекомендовала себя крайне неудачно, вызывая волнение как среди солдат, так и крестьян, которые там находились. Эпиграмма Пушкина на светлейшего Аракчеева. «Всей России притеснитель, губернаторов мучитель, и совета он учитель, и царю он друг и брат, полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести. Кто же он, преданный без лести?» Далее слово, которое нельзя на радио произносить, начинается на БЛ и кончается на И. «Грошевый солдат». Под последний, конечно, подразумевалась любовница Аракчеева Настасья Минкина, зарезанная дворней в графском поместье Грузино. Вот такие печальные события. Итак, в феврале 21 года 19 века были и интересные рождения. Например, в семье сенатора появляется на свет будущий поэт и сатирик Алексей Михайлович Жемчужников, один из создателей бессмертной литературной мистификации, известной нам как Козьма Прутков. При всей сатире, при всем юморе был мрачным, с огромной бородой стариком потом. Скончался в 1908 году, вот, 87 лет, не пережив чуть-чуть пятого царя Николая. Напомним ряд его афоризмов, зрив корень. «Если на клетке слона прочтешь надпись буйвол, не верь глазам своим. Если у тебя есть фонтан, заткни его, дай отдохнуть и фонтану, что имеем, не храним, потерявши плачем». Это его фраза Жемчужников. В том же месяце, в феврале 21 года 19 века, в возрасте 25 лет, от чахотки, как его мать, уходит из жизни английский романтический поэт Джон Китс. Вот образчик его творчества. Цитата. «День отошел, и все с собой унес влюбленность, нежность, губы, руки, взоры, тепло дыхания, темный плен волос, смех, шепот, игры, ласки, шутки, споры. Поблекло все, так вянут вмиг цветы, от глаз ушло и скрылось совершенство, из рук ушло видение красоты. Ушел восторг, безумие, блаженство, исчезло все, и мглою мир объят. И день святой сменила ночь святая, разлив любви пьянящий аромат, для сладострастия полог тьмы сплетая. Весь часослов любви прочел я днем, и вновь молюсь, войди же сон в мой дом». Красивый Китс. Поэт, кто же больше? Даже трудно сказать, кто более красив, Байрон или Китс. Как ни странно, крайне похожий по подходу к творчеству, эллинизму и к шекспирианству Пушкин практически не пересекался с Тицем, хотя в его библиотеке была книга 29-го года издания. Видимо, увлечение Байроном в те годы оказалось для молодого Александра Сергеевича чувством гораздо более сильного порядка. Таким был февраль 1821 года.
Гийом Дювентре. За что меня любили? Когда стоишь одной ногой в могиле, то вправе знать, за что меня любили. Меня любила мать за послушание, за ловкость рук учитель фехтования, Феб Аполлон за стихотворный пыл, за томный взор меня любили прачки, Марго за вкус, а судьи за подачки, народ за злой язык меня любил. Отец духовный за грехов обилие, раскаяние и слезы крокодилье. Агриппе нравилось, что я чудак. Три короля подряд меня, как братья, любили так, что чуть не сдох в объятиях. Лишь ты меня любила просто так.
Never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs, with wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely with her alone. Who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long does it last? Can love be measured by the hours in a day? I have no answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there.
Чума, Конец им виден скорый. Им приговор почти произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, который был бегом времени когда-то наречен? Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор. К смерти все готово, всего прочнее на земле печаль. И долговечнее царственное слово анахма.
Музыкант играл на скрипке, я в глаза ему глядел. Я не то, чтоб любопытствовал, я по небу летел. Я не то, чтобы от скуки, я надеялся понять, как умеют эти руки, эти звуки извлекать из какой-то деревяшки. Из каких-то грубых жил, из какой-то там фантазии, которой он служил. Да еще ведь надо в душу к нам проникнуть. А чего с ней церемониться? Чего ее беречь? Счастлив дом, где пенье скрипки наставляет нас на путь и вселяет в нас надежды, остальное как-нибудь. Счастлив инструмент, прижатый к угловатому плечу. Почему благословению я по небу лечу? Счастлив тот, чей путь недолог, пальцы злы, смычок остер. Музыкант, соорудивший из души моей костер. А душа, уж это точно, ежели обожжена. Справедливее, милосерднее и праведнее она. Справедливее, милосерднее и праведнее.
Песни русского варяга. Исполнительница Елена Янгфельд-Якубович.
Невская вспоминает. Прогуливаюсь по аллее в правительственном санатории в Сочи. Мне навстречу идет Каганович. И сходу начал разговор. Как вы там поживаете в театре? Над чем работаете? Ставим «Белые ночи» по Достоевскому. Тогда он воодушевленно восклицает. А идея там какая? Идея. Идея в том, что человек не должен убивать человека. Стремительно последовала категоричная оценка с руководящим жестом рукой. Это не наша идея. Не наша. И быстро удалился.
Мемориал.